Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами американист, журналист Рафаэль Ардуханян. Здравствуйте, Рафаэль.
Доброе
утро. Как
всегда,
по пятницам. Наши координаты 7373-948. Это телефон. СМС плюс 7925-888-948. Еще у нас есть телеграм для сообщений. «Говорит МСК-бот». И наш YouTube-канал «Говорит Москва». Стрим там тоже начался. Поэтому... Заходите, смотрите, пишите, слушайте и все такое. Рафаэль, давайте начнем с темы, такой зарисовочка. Шотландские футболисты отказались преклонить колено на Евро-2020. В заявлении на сайте сборной говорится, что ее участники будут стоя выражать свою поддержку в борьбе против расизма. Важно, что мы продолжили деятельно заниматься проблемой и менять мировоззрение людей вместе с их поведением, объяснил такое решение капитан шотландцев Энди Робертон. Ранее о намерении присоединиться к жесту, поддерживающему движение Black Lives Matter, заявили игроки сборной Англии. УЕФА накануне заявил, что болельщики на Евро должны с уважением относиться к футболистам, которые захотят преклонить колено в поддержку движения против расового неравенства, пишет Коммерсант. В ответ на это хочется спросить, а УЕФА призывали ли с уважением относиться к тем, кто хочет отдавать дань памяти, но не преклоняя колено? В данном случае это политический уже,
абсолютно, так,
политическая мотивация,
абсолютно,
у этого жеста.
Вообще, конечно, уже это вот еще со времен так называемых допинговых скандалов, постепенно международный спорт все больше вовлекает сам себя в политическую повестку. И это самое ужасное, что может быть. Но чтобы представить себе весь ужас, представьте себе, что мы, политологи, выйдем на поле и начнем играть в футбол, заниматься не своим делом. Вот сейчас спортивные вот эти, особенно международные функционеры, они думают, что они умнее всех. И самое главное, что они все бегут впереди, как всегда, паровоза. Получается это всегда вот так вот, ну, тяп-ляп. Потому что какая там поддержка? Что они вообще знают об этом? Вот.
Существует... Ну, а для чего? Вот сколько времени уже горячая фаза Black Lives Matter прошла, как кажется. Для чего сейчас? И что дает?
Вы знаете, это уже просто, они становятся заложниками вот своей собственной этой либеральной повестки. Потому что компании, которые их спонсируют, функционеры, которые там сами находятся, политические деятели европейские до недавнего времени из Америки, они все в очень большой степени поддерживали именно вот это. Но это была политическая, скажем так, повестка. Это была политическая, скажем так, действия. Вот почему эти люди включаются вот так быстро, с полоборота, вот это искренне непонятно. Потому что, если исходить из этой логики, они тогда должны выражать свое отношение ко всем политическим процессам, которые происходят. А они не хотят преклонить колено по убитым детям Донбасса. Почему бы нет? Начать вот, допустим, с этого. А может быть, они захотят, допустим, выразить поддержку тем тысячам людей, которые погибли на границе Мексики и Америки, пытаясь по призыву, допустим, нынешней администрации. Ведь мы же это можем сейчас, знаете, расширить этот круг до бесконечности. Я рад за шотландцев, потому что, я, знаете, когда я вот узнал об этой новости, у меня моментально почему-то чеховская знаменитая крылатая фраза. Эти люди выдавливают из себя по капле рабов. Потому что нельзя быть рабом политической повестки, которая имеет мало отношения к вам как таковым, и если уж они хотят поддержать действительно это, а я вообще считаю это вопрос, знаете, вот расовые вопросы, межрасовые вопросы, мы уже, по-моему, подошли к такому периоду в американской жизни, когда уже белое население становится... притесняемо становится вот именно, так сказать, расово, скажем так.
Вы говорили, что в Техас отправляются как раз люди из Калифорнии.
Абсолютно.
В том числе.
Абсолютно.
Тунгус, говорит, кто-то бубнил, что футбол вне политики. Ну, когда как? Все зависит от контекста. А мы уже обсуждали историю.
Но только не в этом случае, да. Конечно. Здесь это абсолютно политизированная вещь, это даже не обсуждается.
Компания-подрядчик нефтепровода Keystone XL из Канады в США объявила о закрытии проекта. Связано это с решением президента Байдена прекратить его реализацию. TC Energy сегодня подтвердила, что после всестороннего изучения вариантов и консультации со своим партнером, правительством провинции Альберта, она закрывает проект Keystone. В ноябре 2016 года, занимавший на тот момент пост президента США Барак Обама, объявил о решении отказаться от этого проекта, заявив, что он не отвечает интересам национальной безопасности США. Но в январе 2017-го, на тот момент глава Белого дома Трамп, подписал указ, отменяющий решение предыдущей американской администрации. Я не понимаю, а что за споры с канадцами? И Канаду почему-то, у нас здесь называют, простите, задним двором Соединенных Штатов Америки. И тут вдруг угроза национальной безопасности, потому что есть трубопровод.
Вот сейчас я хочу обратить внимание наших уважаемых радиослушателей, Женя, я очень часто говорю, и я понимаю, я немножко залихватски это делаю, это некомпетентная администрация, люди, которые не понимают, что они делают, я это утверждаю всегда. И я себя ловлю на слове иногда, и иногда приходит сообщение, вы самый умный, там прямо все такие дураки, а вы, так сказать, Рафаэль Никитич, все тут разобрались. Посмотрите, значит, что такое этот Keystone XL трубопровод? Да. Это треть, четвертая, заключительная часть уже разветвленной сети, во-первых. То есть это уже построено, это надо просто добавить туда. Это первое. Второе. Значит, они думают, что в провинции Альберта, где из нефтеносных песков добывается эта нефть, тяжелая нефть, это та самая нефть, которая закупалась в Венесуэле, и которая сейчас активно покупается у нас для завода в Техасе, потому что они были заточены на венесуэльскую нефть. Сейчас они, отказались. Так теперь хорошо, они говорят, что на 17% уровень загрязнения при разработке этих песков якобы увеличится уровень загрязнения. Вопрос, а что, канадцы перестали производить и добывать нефть в связи с закрытием этого нефтепровода? Они продолжают добывать, и они переориентировали свои поставки в Индию и Китай. А американцы теперь покупают у нас эту нефть, и я думаю, в ближайшее время начнут и у Венесуэлы покупать.
То, что, эмбарго тогда снять надо будет им.
Так нет, какой эмбарго? Они все покупают подряд. Они наши двигатели опять закупили, которых они нуждались. Когда это касается их интересов, они закупают все, что угодно. Но я не могу понять одно. Они могли получить дешевле нефть из Канады. Они не прекратили, канадцы продолжают ее производить.
А в чем угроза национальной безопасности?
Это невозможно понять, какая угроза. Но если у них уже от Канады угроза идет, то тогда они считают, что на 17% больше загрязнения, значит, это угроза якобы экологии Северных Штатов Америки. Так они продолжают добывать нефть, они же не остановили ее. Они неужели, как это можно такие решения принимать, когда они и бизнес потеряли, и доверие. А теперь, если я как раз смотрел и провинция Альберта, и близлежащая, англоязычная, скажем так, Канада, все пестрят заголовками. Американцы ненадежные партнеры. С американцами нельзя иметь дело. Мы переключаемся на Китай и на Индию. Там даже был такой комментарий. Как мы понимаем теперь Россию? Посмотрите. А теперь я хочу задать вопрос.
Наверняка есть американцы прагматики, наверняка логика.
Никакие не прагматики.
Есть.
Женя, я еще раз говорю, что мы с вами сталкиваемся сейчас с абсолютным, это такой бурелом уже у них в голове, что невозможно это уже просто понять. Мы сначала думали по поводу миграционного кризиса, там какие-то ошибки они делают, или еще что-то. Да нет, это они решают свои вопросы. Тяп-ляп по голове себе и ногу прострелить на зло бабушке.
Американский Forbes, переводная статья. Новый удар по нефтяникам США. Канадская компания TC Energy, более 10 лет боровшаяся за реализацию нефтепровода Keystone XL, из Канады в США отказалась от проекта. Отказ привлек особое внимание на фоне действий администрации Байдена, решившей не препятствовать строительству масштабного газопровода «Северный поток-2». Но, простите, «Северный поток-2», он все-таки не про американцев, а про европейцев. Это раз.
Конечно.
А другое дело, Keystone – это все-таки про американцев.
Но это вообще никакого отношения, конечно, не имеет. Пожалуйста, я еще тоже Форбсовское, издание, они так и пишут. Прекращение строительства нефтепровода – это ущерб для США и на благо России и Китая. Просто уже, как говорится, они конкретно говорят о том, что все, что это сделано, это так. Но мы можем с вами, допустим, допустить, что, может быть, политические какие-то дивиденды. Можно понять, да?
Выбросы углекислого газа, зеленая повестка, все.
Да ничего же это не изменилось. Они продолжают это все добывать. Вы понимаете, в чем дело? они продолжают это все добывать. А я вам гарантирую, вот сейчас, через несколько дней буквально, я убежден, появится в Канаде, вот я даю слово нашим радиослушателям, я обязательно этот вопрос еще раз подниму в наших передачах. Америка компенсирует Украине поставки, да?
Так.
Я вам говорю, скоро появится статья в Канаде, а как насчет нас? Дядюшка Сэм, вот что-нибудь такая будет статья. Как насчет нам компенсировать?
А не связано ли это каким-то образом, вот даже здесь я читаю в аналитику, что по некоторым оценкам это позволило бы снизить зависимость Америки от импорта тяжелой нефти из Венесуэлы и из Ближнего Востока на 40%, но при этом Соединенным Штатам Америки выгодно все равно иметь, скажем так, некую зависимость от Венесуэлы и Ближнего Востока. Либо это договоренности с Саудовской Аравией, соответственно, хотя там нефть,
там легкая нефть.
Либо это какие-то политические споры с Канадой.
Политических есть это? Нет, споров с Канадой абсолютно никаких нет. Есть очень такие специфические отношения с Квебеком, но они, так сказать, на уровне локальном, никакого отношения не имеют к выработке внешнеполитического консенсуса здесь. Это говорит совершенно четко. Мы сами видим, недавно мы выслали канадских дипломатов, они выслали наших там, они действуют в фарватере Америки. Но вы совершенно правильно подняли вопрос. Я бы еще понял, если бы они, придерживаясь стратегии, значит, добывать нефть только не на своем, не на своей территории, они бы наладили отношения с Венесуэлой, допустим. Я бы мог бы это тогда понять. Это действительно более выгодный вариант. Там транспортировка морем гораздо дешевле, чем нефтепроводная система через всю Америку. Интересно. Так они же это не делают. И они продолжают сейчас закупать нашу нефть. Единственный поставщик тяжелой нефти, кроме очень маленьких запасов в самой Америке, это наша нефть, русская, да. Уральская нефть наша.
Хорошо, почему вообще эта труба стала политическим камнем преткновения? Обама запрещал, Трамп разрешал, теперь канадцы сказали, да ну вас, видимо так.
Мы, да, вообще 10 лет, больше 10 полностью. Лет уже они, да,
морочат. Почему именно это
нитка? Я думаю, это тот самый случай, мы с вами говорили, это когда политика бежит впереди паровоза. Я думаю, здесь это в определенной степени, это, знаете, набор мантр, который нынешняя администрация, еще более некомпетентная, чем администрация Обамы, она унаследовала вот эту либеральную повестку, экологии, все, что с ней связано. И они сейчас, как вот знаете, как в молельном доме, если будет позволительно такое, они вот молятся этому. Это какая-то мантра, и они от нее отступить не могут. Это как кормить дракона, понимаете? Надо что-то сделать с экологией. Вот надо. А почему? Не знаем почему, но надо.
Подход нимбай. Только не на моей территории.
Да. Но дословно по-английски это звучит гораздо лучше. Not in my backyard. То есть не на моем дворе.
Не на моем дворе,
а не то, что не на моей территории, а это вот именно не на моем дворе. Но в данной ситуации это же не означает, что вообще ни на каком дворе тогда не получать нефть. Вот они сейчас так себя ведут.
В продолжении тогда, хорошо, нефть — это политика, это экономика. Вот, значит, тоже Forbes, любопытная публикация. И здесь уже такой неологизм придумали — камалономика.
Да.
То есть экономика Камалы Харрис. Вице-президент Харрис изложила свое видение инклюзивной бизнес-модели предпринимательства. Пандемия вызвала всплеск предпринимательской активности как добровольной, так и вынужденной. Камала Харрис — первая женщина, первый чернокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента США, делится своими мыслями по поводу того, как можно использовать этот момент, чтобы все получили возможность следовать за американской мечтой. А какова сейчас американская мечта?
Ой, господи, если бы она это знала, я каким бы удовольствием бы послушал, что же это сейчас, это американская мечта. Вы знаете, когда вы сейчас сказали по поводу того, что Камала-номика, что Камала Харрис занимается сейчас экономикой, у меня это моментально всплывает персонаж Ильфа и Петрова. Когда Паниковский говорит Остапу Бендеру: не волнуйтесь, Остап Ибрагимович, за дело берусь я. Это меня и беспокоит.
Почему?
За дело взялась Камала. Вот это нас и беспокоит. Потому что Камала Харрис, судя по всему, она является, ну, человек, как говорится, дизастер. Это катастрофа. За все, что она берется абсолютно непрофессионально. Посмотрите ее вот сейчас нынешний визит в Латинскую Америку, в Гватемалу и в Мексику. Это полная абсолютная фиаско и провал.
А что там? Что там случилось?
Ну, во-первых, она поехала туда и стала, как это ни странно, говорить и высказывать трамповские лозунги абсолютно полностью.
Например?
То же самое. Don't come. Не приезжайте, не приходите, мы вам не рады. Скажите своим соседям, скажите всем. Это чистая риторика Трампа.
Они сказали, так нас обманули.
Вот. Они сказали, нас обманули. 180 тысяч человек задержано, арестовано сейчас за последние вот несколько месяцев иммигрантов. Тысячи человек, еще не подсчитано, сколько убито. Это из-за этой Камалы Харрис. Вот посмотрите, насколько лицемерно вот ее предвыборная кампания, что она говорила, как она привлекала, завлекала, приглашала этих людей, и что она сейчас творит и говорит. Это первое. Второе, она, значит, мне очень понравилось ее заявление по поводу того, вот как вам, допустим, такой сюжет. Представьте, что мы приедем, допустим, ну, в Казахстан.
Так.
И скажем, вы знаете, что мы у вас создаем спецподразделение наше, российских спецвойск, мы будем бороться с трафиком, значит, вы не умеете бороться, а мы будем у вас бороться, значит, с наркотрафиком. Так. Я не думаю, что это придет...
У нас есть какие-то договоренности, скорее
всего. Вот, у нас есть договоренности. Так вот, Камала Харрис во время своего визита в Мексику, она совершенно наглым образом сказала. Но это вообще-то, конечно, стоит того, чтобы зачитать. Да, 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 да. Потому что она, значит, у нас здесь сказала. Значит, они создают сейчас подразделение «Альфа», оперативная группа, которая будет бороться с действующим на территории Мексики и стран Северного треугольника, это как раз Гватемала, Кондурас, с криминалом, специализирующимся на незаконном трафике иммигрантов. Упор на силовые методы в разгроме приграничных банд, усиление... Так... У меня вопрос.
Они же своих бить будут, что ли? Так,
они будут бить как раз мексиканцев. У меня вопрос. Госпожа Харрис, а вы вообще какое отношение к Мексике-то имеете?
Нет, ну, во-первых, она имеет отношение к Белому дому.
Нет, очевидно, к Белому совершенно. Дому. Так вот, пускай вот, они около Белого дома уже научились убивать людей. Вот пусть там тогда и убивают американцев.
Меня не это интересует.
Как может иностранное государство создавать спецподразделение на территории другого государства?
Потому что мигранты едут на территорию Соединенных Штатов Америки. Соответственно, Соединенные Штаты Америки, как кажется, имеют право каким-то образом регулировать, значит, участвовать в, вот в этом процессе по препятствованию проникновения мигрантов. Разве нет?
Нет, потому что если они хотят действительно препятствовать, надо действовать так, как это делал в свое время Трамп. Он построил стену и поставил отряды рейнджеров по эту сторону границы, на территории Америки. И там они этим и занимаются. Они не имеют права вмешиваться во внутренние дела другой страны, как бы это ни было плохо. Или же должно быть вот такое полноценное, полномасштабное соглашение, которого нет, с мексиканским правительством или с другим, любым другим правительством.
А думаете, мексиканцы против того, чтобы американцы создавали,
вы знаете,
на их территории
что-то? Этот вопрос, как говорится, киллер, это вопрос убийцы, то, что вы сказали. А их кто-то спрашивает?
Я предполагаю, что да.
Я не думаю. Это все уведомительный характер идет. И, наверное, сейчас будет реакция со стороны Мексики, потому что сейчас только-только выборы прошли. Там победил, кстати, очень любопытно человек, который придерживается такой все-таки антиамериканской позиции. Посмотрим, как это будет выглядеть. Но в конечном итоге, это я просто к чему это говорю? В конце концов, что я так беспокоюсь о независимости Мексики? Да нет. Это внесет еще больше сумбур в ситуацию там. А меня это беспокоит. Почему? Потому что я уже неоднократно говорил, проблемы, которые будут внутри Америки, моментально будут переноситься на внешнеполитический периметр.
Но есть еще заявление Камалы Харрис на этот счет. Белый дом должен помогать латиноамериканским странам в решении их проблем, чтобы сократить поток прибывающих в США мигрантов. А по мнению Харрис, если дать понять людям, что помощь уже на подходе, то они откажутся от намерения нелегально проникнуть на территорию США. А помощь-то на подходе или нет?
Не на подходе, никогда не была и никогда не будет на подходе, потому что помогать нечем, и чем они могут помочь в конечном итоге. Может быть, они будут справедливо оплачивать труд людей, и американские компании, которые там работают, будут справедливо оплачивать. Может быть, они будут вкладываться в инфраструктуру этих стран, а не раздавать это налево-направо.
Но неужели нет взаимодействия Соединенных Штатов Америки и представителей Мексики даже на своей территории, с учетом того, что мексиканцев очень много, на территории штатов, я имею в виду. Я никогда не поверю, что американцы не в курсе того, что, значит, и реально нет никаких механизмов по тому, что хоть как-то отрегулировать поток мигрантов.
Вы сейчас в вашем вопросе, Женя, вы частично, а, по-моему, даже полностью ответили на это. Дело в том, что этот процесс уже давным-давно не контролируется. И сейчас вот эти совершенно абсолютно неуместные попытки, которые предпринимает эта администрация, которая и ухудшила эту ситуацию, они выглядят просто, ну, смехотворно. Это неконтролируемый процесс. Здесь уже ничего сделать нельзя. Граница. Помните, у нас было такое, значит, сообщение очень любопытное, когда наркокартели убили несколько десятков человек на границе Мексики и Америки.
Да, 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 да.
И они говорили, убили они потому, что этот участок контролировался границей, государственной границей, контролировался картелями. А кто у нас заинтересован?
Это очевидно совершенно.
Это так нет. А где тогда граница? Где пограничники? Тогда зачем все эти разговоры о святой границе, там не переходите границу, если она не контролируется? Да потому что огромное количество людей там заинтересованы в том, что все это было.
Конечно.
Вот и все.
Деньги,
поэтому Камала может...
Конституция, все что угодно.
Абсолютно. И только в этом винегрете, в этом компоте они могут творить свои дела. Поэтому, когда Камала Харрис говорит, с одной стороны, что она за то, чтобы усилить контроль на границе, а с другой стороны, она говорит, надо разрешить наркотики, надо разрешить легкие наркотики, надо легализовать очень многие, значит...
Подождите.
Вот оно и получается телефон. В конечном итоге.
Нет, да. Подождите, Мексика все-таки это не про легкие наркотики, я думаю.
И легкие наркотики в том числе. Почему нет?
Почему, хорошо, если кризис настолько серьезен, и вы критикуете те варианты, которые, например, Камала Харрис предлагает, как-то вот это подразделение, какое-то управление создать. Mm-hmm. Мы в любом случае мы понимаем, что есть разные интересанты. Есть интересанты в Белом доме по тому, как разрешить проблему. Есть наверняка в том же самом Белом доме интересанты, какие выгоды получить от миграционного кризиса и препятствовать той же самой там стене и так далее. В данном случае стена все равно остается единственным вариантом.
Ну да, стена и связанный с ней контроль, это усиление вот пограничной службы, да, так называемых рейнджеров. Трамп говорил об усилении гражданских, то есть добровольцев, которые бы это охраняли границу. То есть это такая совокупность действий, которая, да, действительно могла бы остановить. Потому что во время Трампа сейчас увеличилось в несколько раз поток, если сравнивать с трамповскими временами. Это очень жесткое было, но Трамп, по крайней мере, честно сказал, что я сейчас, как говорится, как хирург. Я сейчас вмешиваюсь, и я отрезаю эту опухоль, и я это делаю вот... зато и пострадал, кстати.
Слушайте, по ником «Пятая нора» нам как раз пишут в чат, в стрим в Ютубе. Почему американцы не имеют права, ну, очевидно, там, устраивать вот эти вот какие-то подразделения на территории другого mm-hmm. государства? Они поступают согласно интересам своей страны, а не каким-то мифическим правам.
Значит, дело в том, что это, да, вопрос понятен в какой-то степени. Конечно, это может сыграть свою роль, но это не решение проблемы. Значит, основное решение проблемы, я просто не хочу слишком глубоко заходить, но при том абсолютно либеральном законодательстве в отношении и легких, и тяжелых наркотиков на территории Соединенных Штатов, а я хочу сказать, что употребление наркотиков это легально в Соединенных Штатах Америки.
Но не во всех же штатах.
Практически во всех штатах, крупных особенно, особенно там, где у нас демократы. Нью-Йорк, Филадельфия, Калифорния. Калифорния это уже, так сказать, там, да, десятки миллионов человек. Поэтому начинать надо с этого. Вот если мы, соответственно, спрос и потребление уберем, тогда у нас и меньше людей будет идти. Но они же на это не идут.
Что, мексиканцев будет меньше?
Будет меньше, безусловно. Почему? Наркотиков. Ну, потому что если потребление будет меньше, если будет контроль над потреблением, допустим, наркотиков внутри Америки, или, допустим, их полное запрещение.
Просто будет дороже перевозить эти наркотики,
нет,
и
нет, нет, нет. Дело в том, что если это все сделать все-таки... Потому что сейчас огромное количество законопослушных американцев говорят, я могу иметь там 1 грамм наркотиков, и мне никто ничего не скажет.
Так наркотрафик и мексиканские иммигранты, это не про 1 грамм наркотиков.
Дело в том, что одно идет за другое. На фоне этих иммигрантов, мы с вами знаем, что там чуть ли не каждый 10-й мексиканец бедный, он является так называемым мулом, как они их называют. Это люди, которые везут на себе эти же самые наркотики. Это все. Если такой огромный поток иммиграции будет, там и можно перевозить нелегально наркотики. Иначе это можно подконтролировать.
Рафаэль, ну, по вашей логике, получается, что если американцы законопослушные скажут, нет наркотикам в Соединенных Штатах Америки, то и Колумбия скажет, а как же нам существовать-то теперь, мы даже не знаем. Да не будет такого.
Я специально сказал, что я не хочу углубляться. Есть специальная программа, есть они такие. Это легализация наркотиков через государственные учреждения, где с медицинской целью это будет легально все делаться. Это будут закупки самого, так сказать, самого правительства. Это есть, это программы такие. Но я просто говорю, вы сказали, как решить вопрос. Вот если мы будем решать так, то тогда есть просвет.
Я сразу вспомнила, что есть такая организация, по-моему, при ООН или как-то так, она всемирная, там какая-то комиссия по борьбе с наркотрафиком. Знаете, mm-hmm. кто входит в число? Там, в президиум или что-то. Бывший президент Колумбии, ну, понимаете, ты... в чем дело? Поэтому, ну, тут какая-то ирония здесь
получается.
Как говорил
герой Покровских ворот, будешь у нас на глазах.
Ну, что-то такое, да. Хочешь спрятать положенное видное место? Конечно. Рафаэль Ардуханян с нами, журналист-американист. Продолжим после новостей. Стрим пока подключайтесь. YouTube-канал «Говорит Москва».
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Программа «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина. С нами журналист, американист, как всегда, по пятницам Рафаэль Ардуханян. Стрим в Ютубе. Есть канал «Говорит Москва».
Добрый день.
Наши координаты еще 7373948. Это телефон. СМС плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». И давайте же поговорим про Женеву. Потому что, значит, все ближе и ближе и ближе. Сегодня в топе Яндекса Wall Street Journal, заголовок был такой: Wall Street Journal, читатели газеты раскритиковали Джо Байдена за то, что он встречается с Путиным. Хочется спросить, чем ответят читатели, не знаю, там, российской газеты или парламентской. Но все-таки, если без иронии, вот, например, американист Дмитрий Дробницкий, ваш коллега, рассказал о серьезной проблеме Байдена перед встречей с Путиным. Глава Соединенных Штатов не может быть слишком мягким, иначе он навлечет на себя гнев республиканцев. В то же время президенту нельзя слишком жестким, потому что тогда он получит ответ от Кремля. Вы согласны с мнением вашего коллеги?
Ну, в целом согласен, конечно. Это, как говорится, lose-lose situation. Это... Но меня не Байден сейчас беспокоит, потому что принципиальное отличие сейчас Джо Байдена как президента Америки и Владимира Путина как президента России. Джо Байден у нас непредсказуем. Мы не знаем, что он ляпнет в очередной раз. Этого не знает
что
никто.
Что это про президента ляпнет?
Да вы понимаете, в чем дело. Ну, иначе, ну, нельзя, понимаете? Потому что если это серьезно говорить, если учесть, что он назвал нашего президента убийцей, и это просто не его какая-то такая проговорка, что, вот то, что он не ляпнул это, если он действительно так думает, то мне тогда вообще непонятно, о чем говорить.
Это вы продолжаете уже второй месяц подряд,
как говорится.
Да все уже
это...
будет, уже даже виллу выбрали.
Ой, виллу
будет
выбрали.
Будет встреча,
не
будет
знаю,
встреча.
Не знаю, не знаю, может быть будет, может быть не будет, не
Оказывает
знаю.
Ли давление на Байдена в связи с тем, что он собирается встречаться с Владимиром Путиным? И насколько это давление политического истеблишмента ассоциируется с мнением американцев? Давайте так.
Ну, дело в том, что Америка, как мы с вами знаем, она разделена сейчас. Она разделена сейчас, ну, практически пополам. Мы с вами знаем это, да, и результаты выборов лишний раз это показывают. Значит, но единственное, что антироссийская и русофобская повестка, ее никто не отменял. Вот я сейчас все больше обращаю внимание на высказывания консервативных средств массовой информации во главе с Fox Channel, да, Wall Street Journal, вот эти ребята... в Чикаго Трибюн частично, они как раз сейчас вот, ну, буквально навалились на Байдена. То, что мы с вами говорим, то, что они пытаются сейчас в какой-то форме критиковать Байдена, почему? Это же не конструктивная критика. Это такая же критика сейчас, только наоборот. То есть развернули шахматную доску. Как раньше они буквально, так сказать, с упорством достойного лучшего применения, гнобили, что называется. Извините, но приходится использовать вот такую терминологию Трампа. Сейчас республиканцы немножко очухались. Трамп у нас тоже перышки почистил, увидел, что происходит на фоне очень непопулярных шагов нынешней администрации. Они начинают это делать сейчас с Джо Байденом и с Камалой Харрис. Вы сейчас справедливо, кстати, указали, но не надо так говорить о президенте. Да вы послушайте, что они говорят о своем президенте
да
сейчас.
Да пусть они, зачем нам уподобляться этому?
Вопрос не в этом. Мы сейчас говорим о тенденции как таковой. Вы понимаете, в чем дело? Мы сейчас пытаемся найти в какой-то степени анализ, проанализировать ситуацию, почему это происходит, каким образом происходит. А это исключительно визуальное восприятие действительности, понимаете? Что бы сейчас ни делал, как и Трамп в свое время, что бы он сейчас ни сделал, он будет сильный, он будет слабый.
Мир стремится...
Это будет всегда отрицательная коннотация в Америке.
Как мне кажется, да, мир стремится к упрощению и вульгаризации, поэтому,
да,
когда нечего сказать, переходит на личности в данном случае. Но мы понимаем, что два президента встречаются, значит, очевидно, совершенно все высказывания в Твиттере, высказывания в Фейсбуке, высказывания, я не знаю, политологов на телевидении,
вот
там и тут. Это другое. Им есть о чем поговорить.
Вот им не о чем говорить. Вот еще раз я хочу вам сказать. Вот посмотрите, я сейчас на Newsweek ссылаюсь просто, ну, давайте вот мы серьезное вроде бы издание. Значит, вопросы, которые сейчас, вот они заявлены, какие будут обсуждать. Вопрос номер один. Это по приоритету, значит, что будет? Дезинформация. В последние годы, как они считают, Россия систематически предпринимала усилия вмешательства в политику. Это мы вмешивались? Это мы дезинформировали? Вот представьте себе, Байден начнет разговор с того, что дезинформация – это у нас проблема. Вопрос номер два. Может быть, второй вопрос более-менее продуктивный какой-то, да, объективно. Да, второй вопрос. Это вопрос свободы средств массовой информации.
Так.
Что? Свобода средств массовой информации, это вы говорите, когда вы подключали всех и вся, это вы, которые позакрывали кучу средств массовой информации, которые фильтруете абсолютно все, что в любой форме. Вы посмотрите, попытайтесь посмотреть любой стрим сейчас ютубовский, где говорится о протестных настроениях и о в негативном свете показывающих администрацию.
Вы говорите, сейчас посмотрим,
моментально,
что сделать
YouTube. Моментально идет заставка. И моментально появляется фотография Дональда Трампа. И не показывают протестные движения против администрации и против ЛГБТ и против Black Lives Matter. Ну, может быть, хорошо, может быть, третий какой-то вопрос. Америке необходимо дать внятный ответ на кибервойну. Это мы про кибервойну должны говорить? Вы сами говорили, что нет доказательств никаких. На каком основании вы сейчас будете поднимать вопрос о кибервойне? Кто ведет эту кибервойну?
Я еще думаю, раз, что все.
Так вот, вопрос все или все, но я повторяю тезис нашего президента. Отпечатки пальцев, копыта там, что у вас есть, предъявите.
У кого копыта?
А помните, он говорит, рога копыта, когда отпечатки копыт, отпечатки пальцев, это, ну, вот он говорил бы это, Мег Райан, это журналист.
А что отпечатки пальцев?
Доказательств нет этого. О какой кибервойне они говорят? Кто ведет эту войну?
Проблема в чем? Что пока одни говорят, а вот вы так делаете, поэтому мы так делаем, но при этом интересы пересекаются, и все друг с другом так борются. Понимаете, правила ведения войны и, скажем так, наказание за нарушение правил ведения войны, они появились спустя много тысяч лет, сколько человечество ведет войны. И это не случайно, потому что после Второй мировой войны, после Первой мировой войны, пришли к выводу, что нужно каким-то образом правила и реперные точки расставлять. В данном случае про киберпространство ровно то же самое.
Так вот мы с вами как раз о том и говорим. Когда я говорю, что не существует политической повестки, когда не существует никакого политического процесса, как можно говорить? Четвертый вопрос, кстати, они хотят, как вот, ну, естественно, они, Байден собирается поднять вопрос о правах человека и политических свобод в России. Это он о наших политических свободах хочет поговорить? Это он нам хочет что-то сказать о политических свободах? Когда на улицах всех крупных городов ежедневно десятки человек убиваются просто... Я уже не говорю о убийстве там в Капитолии, да, Эшли Бабет, бедная девочка, даже никакого разбирательства нет. Вот посмотрите, вот этот набор вопросов, почему я сказал, ни по одному из этому аспекту, казалось бы, важный вопрос, у нас не существует никаких политических договоренностей, и вы правильно сказали, а где правила, кто их устанавливал?
Потому что их сейчас надо формировать, именно поэтому Путин и Байден встречаются.
Они не будут их формировать, потому что эти вопросы не поднимаются таким образом, Женя, потому что специалисты должны сначала разработать. Это всегда должно экспертное сообщество разработать, а потом прийти и показать. Потому что тогда у нас будет так, у нас будет тот же самый разговор. Это правильные бомбы, это у нас правильное убийство. Это у вас там, значит, что-то происходит, допустим, непонятно. А у нас, если Бабет, правильно убили. Она же у нас такая вот плохая, она хотела взорвать там я не знаю что. Вот это так и будет тогда. Это у нас правильное убийство, что вы говорите? У нас никакой расовой дискриминации
нет.
Вы
акцентируете внимание, Рафаэль, на том, что предложат Соединенные Штаты Америки, но вы не акцентируете внимание на том, что может предложить Кремль или может предложить Владимир Путин в качестве дискуссии по этому вопросу. Вся пресса посвящена тому, а как мы будем готовиться на, значит, отвечать на несправедливые вопросы и накаты Джо Байдена по поводу поведения
вот
Лукашенко, по поводу Украины и так далее.
Верно.
Но я вам могу сказать, что давным-давно уже есть идеи, и Российская Федерация на этом настаивает, что нужно международное регулирование по, например, киберпространству или еще что-то, что, скажем так, есть определенные общие угрозы, которые существуют. И ровно об этом, скорее всего, можно поговорить, а не акцентировать внимание на том, о боже мой, что они скажут, посмотрели бы они на себя.
И что нам ответили? Вот когда вы совершенно правильно сейчас сказали, почему я говорю, что нет политического процесса? Что нам ответили? Нам ответили вот то, что я вам сказал. У нас правильные бомбы, условно я сейчас говорю, а у вас неправильные бомбы. Слушайте. Вот и все.
Да.
Значит, изначально, вот почему я говорю непродуктивная встреча, почему я говорю, что не нужно встречаться? Потому что прежде чем встречаться, нужно было задать один простой вопрос. Вы хотите поднять вопрос прав человека, вы хотите поднять вопрос средств массовой информации, кибервойны. Отлично, прекрасно. Давайте с вами договоримся о правилах. О чем мы с вами говорим? Вы хотите поговорить о проблемах, допустим, у нас связанные там с какими-то конкретными организациями. Отлично. Давайте тогда и о ваших поговорим. ах, вы отказываетесь поговорить, тогда, простите, у нас не получится.
Зачем нас интересует то, что в Америке происходит?
Вот нас не интересует то, что происходит в Америке. Нас интересует...
А, какой... апеллируем к ним.
Нет, нас интересует критерий, по каким эти люди будут подходить к решению этих проблем.
Меня больше пугает, на самом деле, то, что мы пытаемся, оправдывая свои какие-то действия, мы пытаемся найти адвокатскую защиту у Соединенных Штатов
ни
Америки.
В коей мере, ни в коей мере не должны
находиться. А вот посмотрите, они же тоже так
делают. Женя, вы же только что сказали, нужно выработать правила. Вот так. Мы должны выработать эти правила.
Ну, 70 лет назад удалось выработать правила.
Вы понимаете, в чем дело? 70 лет назад была политическая воля, колоссальная воля была. Она была и со стороны нашего руководства, она была со стороны американского руководства. Потому что тогда стояли люди Никсон, Киссинджер, Рейган. Эти люди, у них была Кеннеди до этого говорил.
Не потому, что они хорошие, а эти плохие.
Не-не-не, воля была. Поймите, было осознание того, что это единый мир, и мы должны в нем действительно наводить порядок.
Да, но все это договоренностям предшествовали катаклизмы, и договоренностям предшествовали асимметричные ответы. Договор РСМД можно вспомнить.
Верно, и вот когда у нас договоры эти возникали, в дело вступали специалисты. Они как раз и говорили, они как раз и обсуждали это. У меня есть небольшой опыт участия вот в таких переговорах, не на высшем уровне, но я вам говорю, что это как раз таким образом и делается, когда мы задаем совершенно конкретные вопросы. Так. Они хотят нас спросить об этом, и мы хотим спросить, а как вы оцениваете тогда эту ситуацию у вас в стране? И тогда у нас возникает определенный консенсус, понимаете?
Почему Штаты себя так ведут? Соединенные Штаты Америки находятся далеко, находятся в западном полушарии. Западное полушарие — это де-факто, и Штаты это декларируют, это их, значит, сфера влияния. Мы так остро на все реагируем, потому что влияние Штатов на, значит, восточное полушарие тоже велико, и нам нужно каким-то образом этому противостоять. Просто у нас здесь людей больше. Я не говорю про Российскую Федерацию только, я говорю про европейское пространство целиком и полностью. И поэтому мы находимся в неком объектовом состоянии по отношению к Штатам, что вот они вот так делают, а мы вынуждены как будто бы на это все отвечать.
Совершенно верно. И вот эта встреча, которая сейчас будет, она как раз не поможет нам приобрести дополнительно. Мы все-таки, конечно же, не являемся субъектами международных отношений, да, но оно нам, к сожалению, не прибавит очков в этом плане. Поэтому я еще раз хочу говорить, мы должны начинать говорить, если уж мы сверхдержавой себя называем, надо вести себя как сверхдержава. И заявлять о себе как сверхдержава. Это как? А это значит говорить так, если вы имплементируете какие-то вещи на нас, пытаетесь, тогда и мы с вас спросим точно так же.
Спрашивают и
Нет, не спрашивают. Нет, не спрашивают. Где протест? Где протест нашего МИДа по поводу убийства Эшли Бабет?
Протест. А я не знаю, кстати, был он или нет.
Не было. Где официальный протест о зверском отношении к... Вот даже эти фото были, мы с вами помним, сенаторы снимали это. Где протест по поводу зверского обращения с мигрантами на границе Америки с Мексикой? Где протест по поводу убийств в крупных городах, которые, так сказать, вот, естественно, мотивированы расово?
У нас этим не МИД, а Совет Федерации занимается.
Да у нас этим у нас никто не занимается.
Но,
понимаете?
А что это даст?
Это даст очень много, Женя, потому что если мы заявим, это вот и есть, это субъектность, мы заявляем о себе. Вас волнует ситуация, которая происходит у нас на границе? Вас интересует ситуация, которая происходит, допустим, с НКО здесь, а мы хотим поинтересоваться, что у вас происходит.
Знаете, почему Соединенные Штаты Америки, можно сказать, ведут в политической конкуренции? Потому что им ровным счетом все равно, кто про них что скажет. Действие важнее, а потом уже слова.
Вот я вам и говорю, о тех где. Для того, чтобы вот хотя бы элементарно то, что я уже сказал, сделать, для этого не нужно иметь 15% экономики и так далее. Вот о чем мы всегда с вами говорим. Это политическая воля называется. Это называется политологический, политтехнологический процесс. А у нас этим, к сожалению, не занимаются ни в администрации президента реально, ни, к сожалению, в Министерстве иностранных дел. Мы все какие-то, знаете, танцы с волками у нас такие. Мы кокетничаем с журналистами, допустим, с Украины, так сказать, хихикаем, хахакаем, что они нам говорят. Ну, потому что, вот, посмотрите последние, так сказать, пресс-конференции, которые были.
Чьи?
Ну, Марии Захаровой возьмите, допустим. Посмотрите с Суняном, как она разговаривает с журналистом, который откровенно, нагло врет о нашей стране. А мы с ним, знаете, так как-то...
А вы предлагаете просто высылать всех, кто не так разговаривает
про
Россию?
Нет, я не предлагаю. Я хочу, как вы сказали, совершенно справедливо, поступать так, как в Америке они поступают. Что они сделали с нашим журналистом Russia Today?
А что
они просто ее выгнали с конференции, вот и все. Когда она задала неудобные вопросы.
А зачем уподобляться,
Да Рафаэль? Не надо уподобляться, это не уподобление, это и есть та самая политическая воля. Понимаете, нельзя хамить, ну нельзя это делать, понимаете? Нельзя называть нашего президента убийцей. Я сейчас не говорю лично о Путине, понимаете? Ну нельзя этого делать, это наше оскорбление. Кто-то, может быть, сдержится об этом, а мы не хотим сдержаться. Почему мы должны это терпеть?
Ну, если
и если у нас политические деятели не реагируют на это должным образом, тогда, простите, нет, надо подумать об их несоответствии.
Подождите, что есть должный образ? Президент уже, многие, возможно, ожидали, что президент тоже там что-то подобное скажет, а он как раз себя повел ровно по-другому.
Жень, да,
но
я
мало
не говорю,
ли кто там
не говорю, что
на
это, что-то. Я не говорю о том, что это должно говорить, естественно. И честь и хвала президенту, что он не уподобляется этому. Но действия, вы же сами говорите, действия должны быть против этого. Любая страна, любая, которая
я
подобным
говорила,
образом...
Я говорила, действия не про слова, я говорила.
А я и говорю, что
а
не слова.
Чтобы не обращать внимания на то, что про нас говорят.
Ну, знаете, Жень, это мы так очень далеко зайдем, понимаете, вот последний раз. Это значит, мы так будем, значит, проходить, нас будут плевать грязью, а мы что будем...
Подождите, я не про
выше
это,
Рафаэль.
Этого...
А про что?
Нет, во-первых, выше это очевидно совершенно. Во-вторых, я говорила про действия политического характера. Например, мы присоединили Крым, да. Мы присоединили Крым, но почему-то там нет официального присутствия всех наших главных компаний и так далее.
Вот, а потому,
это полумера
а потому
называется.
А знаете, почему полумера? Вы знаете, почему Греф не открывает? А потому что нет политического единства и единомыслия в этом вопросе даже среди нашего руководства. Потому что для кого-то прибыль гораздо дороже, чем политический имидж и престиж страны. Вот вам, пожалуйста, и ответ на это. Потому что если мы будем реагировать на любые антироссийские действия, любые, внутри страны нашей, а мы это уже начинаем, слава богу, делать, за пределами, тогда и будет политическая воля. А эта политическая воля, это и есть атрибут сверхдержавы. Или тогда давайте перестанем играться этим образом, будем, как нас назвали, региональная держава, да, там,
кто?
Бензоколонка. Ну, Обама нас назвал.
Вы как-то акцентируете внимание на каких-то глупых словах, Рафаэль. Вот честное слово.
Женя,
но назвал
Женя,
он сколько
президент
лет назад?
Америки не может говорить глупые слова. Президент Америки
он
делает...
Он тоже человек.
Нет, он не человек. Он институт. Он, как говорится, как довод, понимаете, какой-то. Это говорит президент Соединенных Штатов Америки.
Наша реакция и постоянное акцентирование на том, кто что 5-6 лет назад сказал, это демонстрация слабости. Потому что если человек хочет задеть, и другой задевается, значит, мы даем тому, кто нас задел, ровно то, чего он хотел. Вот
ничего
и все.
Подобного.
Элементарная психология.
Ничего подобного. Просто отвечать надо не словами, а действием, как вы правильно сказали. А у нас технология в этом плане хромает.
7373948, телефон прямого эфира. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Да, Сергей Алексеевич.
Несмотря ни на что, США повышают военные, там, экономические, дипломатические давления на нашу страну и продолжают создавать напряженность там в приграничных районах с Россией. Ну. Вот на ваш взгляд, Рафаэль, реально ли угроза для нашей страны истощения от перенапряжения экономических и административных ресурсов в России без прямого даже военного столкновения с Америкой, блоком НАТО? Ведь, очевидно, они идут по старому надежному пути. Они видят наши проблемы внутренней политики и пытаются на этом играть.
Спасибо.
Ну, вы, Сергей Алексеевич, вы совершенно правильно сказали, и в какой-то степени, я так, насколько понимаю, это и вот поддерживает ту идею о том, что их почему-то, они не стесняются реагировать на то, что происходит здесь. Они это делают, а мы почему-то стесняемся. И вот если мы хотим, чтобы они прекратили это делать, то мы тогда должны, соответственно, вести активную политику на их границах. Я имею в виду сейчас исключительно идеологическую работу, информационную войну. Но мы должны...
не можем информационную войну в Беларуси, информационную кампанию какую-то в Беларуси
вести.
Да
не надо в Беларуси, мы должны в Мексике и в Канаде ее вести. Мы должны
Беларусь
в Америке ее вести.
Ближе. Зачем нам в Америке ее вести?
Да потому что если мы
ближе.
Хотим, чтобы Америка не лезла в Беларусь, нам нужно в Америке этим заниматься.
Америку уже не лезть в Беларусь. Есть только
Америка
кто
не
лезет в Беларусь.
Америка не лезет. Америка, вы знаете, ей уже настолько это мелко для нее, что она это уже перепоручает своим сателлитам, типа Польши, Англии, Румынии. Вот как они действуют.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да.
Здрасте.
Да.
Здрасте.
Я вот по поводу вот вашей дискуссии.
Давайте.
Вот. Я вот с вашим оппонентом абсолютно согласен.
У меня нет оппонента здесь. Так.
Что?
У меня нет оппонента, да.
Мы друзья же.
Это... Алло, вы слышите меня?
Да,
слушаем, говорите.
основной принцип психологии, если вас хочет человек понять, вы должны говорить на его языке. Если вы не будете говорить на его языке, он вас никогда не поймет и будет действовать, соответственно, своим понятием.
Совершенно
верно. Поэтому, если мы хотим разговаривать сильно, мы должны быть сильными.
Совершенно
верно. Если нам грозят кулаком, мы должны также спокойненько погрозить кулаком. Ну, в разных вещах, что? Понимаете? Тогда человек поймет.
Слушайте, в том-то и дело, кто чем грозит. Вот о чем речь идет. Опять же, вспоминаем договор о ракетах средней и меньшей дальности. Что этому предшествовало? То, что мы разместили ракеты там, где не ожидали американцы, потому что они разместили их там. Вот и все. Это ответ асимметричный, что заставило сесть обоих за стол переговоров, и окей, мы договоримся.
Нет. Это совершенно другая был посыл. Это посыл то, что у нас сейчас передовой отряд НАТО стал в Румынии и в Польше. И поэтому им уже абсолютно было невыгодно. Если раньше они столько стратегическими ракетами могли доставать, и радиус больше 500 километров, то размещая их сейчас в районе Польши, и вот по этому периметру, и Румынии, они достают нас даже ракетами средней дальности.
Виктор Корга говорит, загвоздка в том, что они пытаются играть на наших внутренних проблемах, а мы не пытаемся, а нужно пытаться.
Вот, об этом речь идет. Я вот уже говорил, мы должны поставить вопрос, давайте так, я сейчас, может быть, скажу такие вещи, которые вызовут улыбку у наших радиослушателей, но поверьте мне, в ближайшее время, если мы действительно начнем работать, мы должны будем решать эти вопросы. Мы должны поддержать свободолюбивый шотландский народ. В борьбе за независимость. Мы должны признать за Аргентиной права на Фолклендские острова. Мы должны признать стремление народа Квебека к независимости от Канады. Мы должны поддержать Мексику и латиноамериканские страны в их антиамериканской деятельности.
Мало ли, Вануату признали Абхазию и Южную Осетию.
А нам не нужно в Вануату, мы будем работать вот именно в тех странах. И нам нужно работать именно так. Как работают американцы? По нашему периметру.
Денег-то хватит.
А? Денег-то поверьте хватит. Мне, при нынешних технологиях это такие мизерные затраты будут.
И опять же, почему нам не удалось хотя бы пророссийские какие-то альтернативные силы в Белоруссии сформировать?
Понимаете,
в чем дело?
А потому что мы занимаемся, вот мы чем занимаемся?
А
мы работаем с элитами почему-то, а не с народом. Вот сейчас я говорю, давайте работать с народом, с общественным мнением Америки, Канады, Мексики, Латинской Америки. Напрямую к ним надо. Ведь вы посмотрите, сколько шума и сколько злобы вылилось на Russia Today. Почему? А потому что это тот самый канал, который адресует непосредственно к общественному мнению стран. Вот нам нужно 10 таких Russia Today. Вот тогда у нас будет англоязычных, испаноязычных. Я прекрасно, будучи билингвальным, понимаю, как меняется ситуация, когда вы начинаете говорить на языке носителя. Когда вы им начинаете говорить, кто они есть, на английском языке. Совершенно другое восприятие.
7373-948, это телефон прямого эфира. Кого еще? Давайте вас послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Вы знаете, на самом деле, вот я, с одной стороны, согласен с Рафаэлем, но с другой стороны, есть момент, вот, Жень, мне кажется, Евгений же, да, если я не ошибаюсь?
Да.
Мне кажется, я сейчас скажу страшный сексизм для вас, но женщину нельзя подпускать к политике, пока она не дойдет до определенного уровня осознания, что в человеческом мире, так же, как в животном, рулит грубая сила.
Да.
Так. О чем я говорю? Вот аналогия улицы. Если ты встретился с человеком, который тебя начинает задирать,
так.
И это видит стая.
Дай ему в глаз. Дай ему в глаз, да?
Да, но здесь есть тонкий момент, что ты не можешь дать в глаз, пока ты не готов. Это первое. То есть перенесите это на нашу реальность, и вы поймете, потому что действительно Рафаэль прав. У нас государство ведет крайне непоследовательную политику. С одной стороны, мы запрещаем пропаганду ЛГБТ, с другой стороны, мы с премиум СТВ, посмотрите, что было. С одной стороны, мы декларируем консервативные ценности, с другой стороны, посмотрите, какие блогеры у нас позиционируются, как будущая России молодежь.
Да, и приглашаются на официальное мероприятие в Петербург.
Прям 10 секунд осталось. Дальше.
Да, история в том, что надо быть последовательными внутри.
Конечно, надо, чтобы Сбербанк был в Крыму, ровно об этом. Понимаете, в чем дело? Я человек, который вырос в Люберцах, я прекрасно знаю, как
разбиралась улица. Если хотите, чтобы Сбербанк был в Крыму, надо Грефа убрать из Сбербанка. Тогда все станет на свои места.
Ох, вы призываете к чему? Боже мой.
К чему? Сколько можно терпеть его?
Стоп, подождите. В Крыму не присутствует не только Сбербанк. Давайте так. Дело не в том, кто руководит той или иной организацией.
Женя, вы меня сами хотите, чтобы я сейчас все банковские наши организации перечислил, кто не работает?
Не нужно.
Об этом речи идет.
Тем более, более, что не только банки. Коротко, о чем в 9 вечера?
Будем говорить о ковбоев, узнаем, какую трагическую роль сыграла колючая проволока в жизни американских ковбоев и море прекрасной музыки. Сегодня в 9 часов.
Рафаэль Ардуханян, программа «Револьвер», Евгения Волгина. Через 2 часа к вам вернусь. Спасибо.